Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Скончался выдающийся писатель Курт Воннегут. «Другая Россия» намерена 14 апреля пройти маршем по Москве, хотя власти разрешают только митинг. Сегодня отмечается День космонавтики. Итак, эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. В Нью-Йорке в возрасте 84 лет скончался американский писатель Курт Воннегут. Его литературное наследие включает 19 романов, десятки рассказов, очерков и пьес. Пик популярности прозы Воннегута, писателя, который придерживался радикальных антивоенных убеждений в США и во всем мире, в том числе в СССР, пришелся на 60-е годы прошлого века. О роли Курта Воннегута в мировой литературе мой коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем «Радио Свобода» писателем Петром Вайлем, который был знаком с Воннегутом, и с петербургским филологом, специалистом по англоязычной литературе Андреем Аствацатуровым, автором нескольких статей о прозе Воннегута.
Слово «смерть», оно совершенно не укладывается в наш образ, в наше представление о Курте Воннегуте. Этот писатель всегда стремился стоически противостоять воле к смерти, воле к разрушению. Он видел смерть не в банальном прекращении физического существования, а в образе жизни, в автоматическом существовании человека. Умер не просто яркий писатель, там некогда популярный, а умер яркий человек. И вот если взглянуть на его фотографии, скажем, фотографии 60-х, 70-х годов, то перед нами такое очень выразительное, динамичное лицо, лицо энергичного человека, неизменно ироничное.
Вот одну из ваших статей я просмотрел сейчас в интернете о Воннегуте, она называется «Поэтика и насилие». Почему вы выбрали такой образ для того, чтобы характеризовать его творчество?
Я как раз пытался показать, что Воннегут выступает именно против европейского разума, против европейских ценностей. Это взгляд такого американца на события Второй мировой войны, скорее взгляд, конечно, пишущего персонажа, что вот именно европейские ценности, репрессирующие ценности разума, которые расчленяют живое тело мира, они приводят именно к такому органическому состоянию мира, как война. Европейское искусство, поэтизируя войну, там, скажем, драматизируя войну, закрывая абсурд, потворствует войне, что ли, форма примеряет содержание. Вот это как бы одна из таких основных мыслей романа Воннегута «Бойня номер 5». И он предлагает «Бойне номер 5» совершенно другую поэтику. Антиэстетичен, подчеркнуто. То есть он именно борется с искусством.
Почему Воннегут стал таким культовым писателем для советской интеллигенции?
Для советской интеллигенции главным был роман «Колыбель для кошки», потому что вот этот антивоенный пафос Воннегут, ну, казался чем-то относительно банальным для советской интеллигенции, а вот «Колыбель для кошки» это было открытие. Здесь многое совпало. Он попал в Советский Союз вовремя. «Колыбель для кошки» — роман насквозь гротескный и ироничный. Этими двумя приемами Воннегут владел виртуозно, а как раз тогда литература в России открывала для себя ироническую прозу. Раньше ее просто быть не могло по определению, а вот с «Оттепелью» нечто подобное началось. Они просто напрямую учились у Воннегута и хватали кусками, и его выражения и образы расходились просто на жаргон. Ее там ключевое понятие книги «Колыбель для кошки» было «карас» — неформальное объединение единомышленников. Это вот как раз именно то, на чем держались все 60-е годы, и о распаде чего они и так горюют до сих пор. Тут Воннегут попал. Затем он был человек, восстающий против всяческой наукомании, попытки устроить общество по разумному научному принципу, и это тоже было крайне симпатично освобождающемуся российскому обществу. И при этом он подавал это в очень легкой и свободной форме. Я-то как раз думаю, что почему Воннегут не сделался по-настоящему великим писателем, потому что его главными стилистическими приемами были ирония и гротеск, а это вещи тупиковые. Человек начинает, что называется, вариться в своем соку и не выходит за пределы этого. Собственно говоря, его писательская судьба о том и говорит. Последние годы, если не десятилетия, он вряд ли произвел что-то такое выдающееся.
Петр Валь прав. Прежде всего, был вот этот пафос, как бы антитехнократичности Ванигута. Вот он был именно востребован, и он был интересен. Хотя, с другой стороны, вот все-таки советское общество было не в состоянии уловить какую-то такую мудрость антивоенную Ванигута. В первую очередь Ванигут воспринимался именно на фоне каких-то вот таких своих фантастических интонаций и создания каких-то таких вот утопических пространств. Уже игра и работа с приемами фантастической литературы вызывали некоторый интерес с обнажениями этих приемов, с их таким экзистенциалистским немножко прочтением, потому что они все-таки были не... Это была не чистая фантастика, а такая вот фантастика, во-первых, определенным образом стилистически поданная, а во-вторых, начиненная таким мощным зарядом вот такой сартровской, почти сартровской философии.
Ванигут с возрастом становился все более и более фигурой общественной, ну, может быть, каким-то образом перетекала творческая энергия, да, от писательства к этому. В последние-то годы он совсем сделался таким отчаянным радикалом, антивсякий истеблишмент. Он в том числе и в самые такие неприятные для советской оппозиции годы, он активно выступал в защиту. Я имел честь познакомиться с Ванигутом в Нью-Йорке в 78 году, когда он вместе с Артуром Миллером и Эдвардом Олби выходили на демонстрацию в защиту академика Сахарова. Он вел всегда себя очень достойно. При том, что специального интереса к России и к русским у него, насколько я знаю, никогда не было. Ну, известно широко его письмо Сергею Довлатову. Когда Довлатов несколько раз напечатался в лучшем американском литературном журнале «Нью-Йоркер», то Ванигут прислал ему письмо, которое просто восхищает своим легкостью, благородством и юмором. Он написал: «Я родился в этой стране, воевал за нее, проливал за нее кровь. Нью-Йоркер не взял у меня ни одного рассказа, а вы только приехали, и бах, сразу полдюжины». Это, конечно, красивый жест большого писателя молодому начинающему.
Простой, веселый человек Ванигут.
Я не думал, что он был простой, но то, что он был человеком с исключительным обостренным чувством юмора, это точно.
Вот мы говорили и немножко о философии творчества Ванигута, и о социальной его активности, и о том, что он пришелся ко двору, ко времени 60-х годов в Советском Союзе, хотя шлейф этой популярности все-таки был еще и значительно более протяженным. Что сейчас осталось? Есть сейчас какая-то сиюминутная важность того, что написал Ванигут? Или все это уже остается в 20 веке?
А Ванигут, конечно, мне представляется интересен именно тем, что он чувствовал свое время очень хорошо, и мне кажется, что он от этого и пострадал как художник. Он был слишком восприимчив к тенденциям. Нельзя сказать, что он там рынок обслуживал и так далее, но он очень четко чувствовал вот эти колебания литературы, поэтому он именно писатель своих десятилетий. Он и менял манеру своего письма, соответственно, с новыми тенденциями. Его произведения скорее все-таки чуть-чуть вторичными. Они чуть-чуть остаются именно в своем времени. Его антивоенный пафос и его антивоенный роман все-таки по силе и по мощи уступает Джозефу Хеллеру. Но мне кажется, что его можно вот прочитать его с точки зрения именно как бы такой литературы постмодернизма, децентрирующей, молчащей по поводу абсурда, молчащей по поводу мира. Но вот еще какой-то интерес вот к такой интонации есть.
Напомню, что творчество Курта Ванигута в эфире «Радио Свобода» обсуждали писатель Петр Валь и филолог Андрей Аствацатуров. Простите, вопрос им задавал Андрей Шарый. В Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Багдаде произошел взрыв в здании парламента. По сообщению информационных агентств со ссылкой на очевидцев, много пострадавших. Лидеры оппозиционного объединения «Другая Россия» не намерены менять планы проведения марша несогласных в Москве 14 апреля, несмотря на предписание властей. В городе Каркино Челябинской области сегодня утром было совершено нападение на съемочную группу телеканала «Вести Южный Урал». В России продолжает звучать резкая критика недавнего доклада Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. Похищенный в секторе Газа сотрудник BBC Алан Джонстон, по данным главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, находится, цитирую, «в добром здравии и безопасности». Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый аналитический выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени. Его проведет сегодня мой коллега Андрей Шарый. Темы: российская оппозиция накануне выборов и новых массовых акций протеста. Юлия Тимошенко исследует источники внешнеполитического поведения Москвы. Как оценить статью бывшего премьер-министра Украины о сдерживании России? И, конечно же, в сегодняшнем итоговом выпуске мы будем говорить об американском писателе Курте Вонегуте. Он скончался в Соединенных Штатах в возрасте 84 лет. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Итак, с чего начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Поможет ли отсрочка решения Конституционного суда разрешить политический кризис на Украине? Таким вопросом задается сегодня австрийская Der Standard. Никто пока не берется прогнозировать, будет ли достигнут компромисс. Слишком серьезными оказались разногласия между лагерями президента Ющенко и премьера Януковича. Газета приводит слова политолога Михаила Погребинского, который считает, что если компромисс не будет достигнут, Ющенко использует вооруженные силы. Ющенко действовал во имя Конституции, но, очевидно, в противоречии с ее принципами, и, скорее всего, решение Конституционного суда будет не в его пользу. Для того, чтобы избежать удара, ему придется прийти к соглашению с премьером, если, конечно, он не хочет силой воспрепятствовать исполнению Януковичем его обязанностей. Однако президент оказался меж двух огней. Юлия Тимошенко торопится и настаивает на скорейшем проведении досрочных выборов. Скорее всего, если досрочные выборы и пройдут, то состоятся они все же не в мае, как первоначально хотел Ющенко, и не осенью, как предполагает партия регионов, а в июне, пишет австрийская газета.
И что еще интересного?
Возвращение стукачей. В статье под таким заголовком «Зюдойче Цайтунг» рассказывает о шквале доносов, который обрушивается на ФСБ. По телефону 624-3158 российская спецслужба принимает информацию о возможных террористах, предателях Родины и экстремистах. Линия перегружена. Для чекистов Слубянки поток доносов становится все большей проблемой, поскольку ценность более 90% тревожных сигналов нулевая. Рассерженные пенсионеры, помнящие сталинские времена, жалуются в ФСБ на коммунальных чиновников, медобслуживания, соцобеспечения. С наплывом информации, несмотря на 350 тысяч сотрудников, ФСБ, похоже, справляется с трудом, поэтому за дело пришлось взяться главе службы Николаю Патрушеву. В среду он распорядился усовершенствовать порядок рассмотрения многочисленных обращений населения. Патрушев разрешил своим людям не отвечать на письма, в которых встречаются ругательства и грубые слова. Однако содержащиеся в них сообщения, если речь идет о возможных преступлениях, расследования которых входят в компетенцию ФСБ, будут проверены, а анонимные письма, согласно новым правилам, могут оставаться без ответа, рассказывает Süddeutsche Zeitung.
Ну а какие неполитические темы вы выбрали сегодня?
Британская «Гардиан» публикует сегодня материал о старении животных, приуроченный к юбилею читы, шимпанзе, игравшей в первых фильмах о Тарзане. Заслуженное обезьяне на этой неделе исполнилось 75 лет. Свой юбилей седовласая чита, страдающая диабетом, отметила в своем доме в Калифорнии. На праздничный ужин был подан торт без сахара и диетические напитки. В книге рекордов Гиннесса чита отмечена как старейший на Земле примат. Подтвердить титулы такого рода – непростая задача. Вот, например, случай черепахи Адвоиты, скончавшейся в марте этого года в Индии. В XVIII веке она принадлежала британскому генералу Клайву. По некоторым данным, Адвоите было 255 лет. Если это так, то она прожила дольше, чем черепаха Харриет, которую Чарльз Дарвин привез с Галапагосских островов. Она умерла в прошлом году в возрасте 175 лет. Возраст черепахи можно определить радиоуглеродным анализом панциря. Возраст рыбы примерно так же, как возраст дерева по кольцам. У большинства рыб на чешуе ежегодно появляются кольца, которые называют аннули. По кольцам был определен возраст карпа Ханака, который умер в 97 году в возрасте 226 лет. Голди, старейшая в мире золотая рыбка, умерла в возрасте 45 лет в 95 году. Старейшая в мире кошка, согласно книге рекордов Гиннесса, 27-летняя Каталина Леди, живущая в Австралии. Вопрос о старейшем в мире попугае до сих пор не решен. Некоторые считают, что это Чарли, якобы принадлежавший Уинстону Черчиллю. Один из владельцев попугая, живущего ныне в ботаническом саду в Сурее, утверждает, что ему 104 года. Однако нет никаких документальных свидетельств, что у Черчилля действительно был попугай. И дочь бывшего британского премьера также это отрицает.
Большое спасибо, Дмитрий. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Дмитрий Волчек. Оппозиционная коалиция «Другая Россия», вопреки запретам столичных властей, намерена пройти 14 апреля маршем по Москве. Мы знаем, что власти готовят провокации и стягивают в Москву дополнительные подразделения ОМОНа, но это не сорвет планы коалиции, заявили сегодня лидеры «Другой России». Тему продолжит Максим Ярошевский.
Московские власти дали разрешение коалиции «Другая Россия» на проведение в субботу митинга, а не марша, и не в центре города на Пушкинской площади, а у чистых прудов на Тургеневской площади. Организаторы акции считают это грубейшим нарушением закона. Никто не может произвольно, без объяснения причин, изменить формат шествия, считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Если раньше еще власть стремилась придать своим неправовым действиям какую-то видимость законности, то сейчас вот эта правовая, как власть считает, шелуха, такой фиговый листок отброшен, и просто власть уповает на грубую силу. Главное, власть не скрывает того, что она планирует на субботу открытые провокации. Мы покажем манифестацию, в которой нет ни одной доминирующей социальной или возрастной группы. То есть суббота может быть действительно очень таким тревожным днем, довольно серьезное испытание, но мы считаем, что это наша принципиальная задача – сделать все в наших силах для того, чтобы отстоять права российских граждан на массовый протест.
Организаторы марша несогласных уже предоставили столичной мэрии 4 возможных варианта движения колонны от Пушкинской площади к Тургеневской. Самый простой – по бульварам. Еще 3 варианта – по Тверской, Большой Дмитровке и Петровке. Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили. Однако уже известно, что в Москву стягивают дополнительные силы бойцов ОМОНа. И заявили желание помешать маршу молодежные проправительственные организации «Молодая гвардия» и «Наши». Лидер нацболов Эдуард Лимонов, несомненно, примет участие в марше, но в качестве частного лица.
Всем очевидно, что существует противостояние Кремля и противостояние «Другой России». Безусловно, Кремль опасается, что вот эти волны, превращающиеся в такое цунами вот этих маршей несогласных, в конце концов сметут его власть. Поэтому, конечно, они истерикуют, попытаются любой ценой остановить этот цунами, нависшее над, как угроза над Кремлем.
По словам лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, уже сейчас активистов движения подвергают давлению. Многих заставляют подписать заявление об отказе в участии в марше несогласных.
На мой взгляд, к сожалению, опять вновь наши власти избрали силовой вариант противодействия мирной демонстрации, противодействия маршу несогласных. И несмотря на наши определенные надежды, да, что московские власти проявят некое благоразумие, пока мы наблюдаем, к сожалению, стандартный вариант развития событий. Уже начались задержания, пока, может быть, не в таком массовом масштабе, но я думаю, в эти дни они свою норму выполнят. Наши активисты в разных городах, в Ростове, в Астрахани, в Волгограде и еще в ряде городов уже подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.
По прогнозам членов коалиции «Другая Россия», в субботу в марше несогласных в Москве примет участие более 7 тысяч человек. Благо, на 14 апреля дождя не ожидается, если, конечно, московская власть не организует какие-то внеплановые осадки. Пошутили организаторы марша. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Благотворительная акция «Обыкновенное чудо» проходит в Томске, ее проводит местная телекомпания ТВ-2. Каждый день в эфире журналисты рассказывают истории о больных и нуждающихся детях, о тех, кому срочно нужна помощь. В ходе акции выяснилось, что желающих помочь в Томске немало, но иногда ради того, чтобы оказать эту помощь, благотворители вынуждены даже идти на нарушение закона. С подробностями Мелани Бачина.
Присоединяйтесь к благотворительной акции ТВ-2 «Обыкновенное чудо». Поможем детям вместе.
Никита Базеев, 8 лет. Сережа Кузьмин, 12 лет. Ксюша Новосельцева, 5 лет. Имена этих детей на сайте томской телекомпании ТВ-2 значатся в разделе «Нужна помощь». В списке еще десятки имен. Большинству нужны деньги на лекарства и дорогостоящее лечение. Для кого-то участие в акции «Обыкновенное чудо» – это шанс на жизнь. В рамках благотворительной акции уже собрано более 1 миллиона рублей. Кого-то удалось отправить на лечение в Москву и за границу, кому-то купить дорогое лекарство. Галя Воронина, журналист телекомпании ТВ-2, каждый день рассказывает истории детей, которым нужна помощь. Говорит, сильно переживает, что кому-то не удастся помочь.
Единственное, чего я боялась, что вот будем показывать сюжеты, а деньги не будут собирать, что люди не отреагируют, потому что историй очень много, а вдруг вот никто не понесет. И когда показали первые 2 истории, а денег никто не принес, вот ужас был какой-то от этого, что вот все, вот сейчас мы показываем, а ни рубля не будет собрано этим людям. А потом вот резко начали собирать, причем суммы начали расти. расти, расти, расти.
Благотворительная акция «Обыкновенное чудо» длится уже больше месяца. 22 апреля пройдет телемарафон, на котором будут подводиться итоги. Продюсер Денис Бевс говорит, что от начальной идеи телемарафона пришлось отказаться. Уже в ходе акции стало понятно, что некоторые механизмы оказания помощи у нас просто не работают.
На самом деле мы столкнулись с проблемой, которую не предвидели. Есть некий парадокс. Есть люди, которым нужна помощь. Но главное, есть люди, которые хотят помочь. И эта схема «помощь нуждающейся» не работает на все 100%. Она дает сбои. Почему? Вот, например, выходят фирмы и говорят: «Да, мы готовы помочь, но вы нам гарантируете, что не произойдет, как тогда-то, тогда-то, дважды помогали, дважды помощь была не нужна, злоупотребляли». Нужна схема. Нужно выстроить схему.
Проблема не только в том, что иногда помощь не доходит до тех, кто в ней действительно нуждается. Проблема еще и в том, что в российских законах не существует понятия «благотворительность». И чтобы оказывать помощь нуждающимся, организации порой вынуждены нарушать закон и уходить от налогов, заявляет президент Томского ротари-клуба Александр Свиндровский.
Понятие «благотворительность» у нас не определено четко. Непонятно, что это такое. Это просто давать деньги бедным, помогать тем, кому ты хочешь. Или есть какие-то определенные перечни программ, по которым можно помогать. Это благотворительность. А другие программы – это уже не благотворительность. Ну, а налоговое законодательство построено так, что оно заставляет даже тех, кто хочет этим заниматься, делать это в черную. Потому что официально любое предприятие заниматься благотворительностью так, как оно хочет, не имеет права. Заплати налоги, как говорится, потом спи спокойно. С оставшейся прибыли, куда ее хочешь? Хочешь новый Мерседес покупай, хочешь давай бедным там или любые другие акции.
Главный редактор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник уверен, что роль посредника между теми, кто хочет помочь, и теми, кому нужна помощь, должны брать на себя средства массовой информации. Если государство не может помогать нуждающимся, это могут сделать соседи, люди, живущие в одном городе. Важно только, чтобы они узнали друг о друге.
Телевидение, которое имеет какой-то вес в каком-то сообществе, оно может всегда чуть больше, чем просто информировать. Ну и, собственно говоря, мы, хотя первой задачей для себя всегда ставили информацию, мы всегда подразумевали, что есть случаи, когда эта информация может людям помочь. Вот мы одним говорим про других, мы их информируем. Но и при этом мы, да, реально эта информация, мы надеемся, кому-то реально поможет.
Благотворительность в России, в отличие от других стран, на государственном уровне никак не поддерживается. Благотворители часто не решаются перечислять деньги в какие-то фонды, опасаясь проверки налоговых органов. Хотя, как выяснили томские журналисты, людей, способных помогать другим, много.
Вот эта история уже показывает, что очень много людей, которые готовы напрямую откликнуться на чужое горе, что мы просто недооцениваем, наверное, количество этих людей.
Я не ожидал, что будет такое количество желающих помочь. Не обязательно какие-то частные лица. То есть это есть на самом деле очень крупные и в моем представлении довольно агрессивные фирмы, то есть которые я считал, что они за копейку удавятся. Но вот они оказывают большую помощь.
Судя по опросам, которые проводила томская телекомпания ТВ-2, большинство зрителей уверены, что благотворительностью в России должно заниматься государство. Но те, чьи имена значатся в списке акции «Обыкновенное чудо» в разделе «Нужна помощь», надеются именно на добрых людей. Помощи от государства они так и не дождались. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после окончания нашей программы в эфире Радио Свобода передача «Время гостей», в которой сегодня выступит член Политсовета партии «Союз правых сил» Борис Немцов. С ним будет в прямом эфире беседовать обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Итак, «Время гостей» в эфире Радио Свобода в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде произошел взрыв в здании парламента. По сообщению информационных агентств со ссылкой на очевидцев, много пострадавших. Взрыв произошел внутри здания в кафетерии, где в это время обедали многие депутаты. Лидеры оппозиционного объединения «Другая Россия» не намерены менять планы проведения марша несогласных в Москве 14 апреля, несмотря на предписание властей. Участники акции соберутся на митинг на Пушкинской площади, затем состоится шествие до Тургеневской площади. В городе Каркино Челябинской области сегодня утром было совершено нападение на съемочную группу телеканала «Вести Южный Урал». Конфликт произошел у проходной молочного завода. Охранники попытались воспрепятствовать съемкам сюжета. Оператор группы был ранен в бедро резиновой пулей. В России продолжает звучать резкая критика недавнего доклада Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. Сегодня с заявлением по этому поводу выступили депутаты Госдумы. По их мнению, содержание доклада дает достаточно политических и юридических оснований для принятия мер по защите суверенитета России от внешнего посягательства. Похищенный в секторе Газа сотрудник BBC Алан Джонстон, по данным главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, находится в добром здравии и безопасности. В Нью-Йорке в возрасте 84 лет скончался знаменитый американский писатель Курт Вонегут. По словам его жены, несколько недель назад он получил тяжелое сотрясение мозга, упав у себя в доме. Президент Украины Виктор Ющенко на пресс-конференции в Киеве вновь заявил, что не будет отменять свой указ о роспуске парламента и не исключил переноса на более поздний срок, назначенных на 27 мая, перевыборов в Верховную Раду. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 12 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 апреля 2001 года. Дело полковника Буданова, обвиняемого в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Рассказывает ростовский корреспондент «Свободы» Сергей Слепцов.
Сегодня, пожалуй, первый день судебного слушания, который можно рассматривать как начало процесса по той простой причине, что дело, начавшееся в суде 28 февраля, только сегодня перешло в стадию судебного следствия. Многочисленные переносы слушания были вызваны неявкой свидетелей и потерпевших ввиду болезней и трудностей проезда из Чечни в Ростов. Адвокат Абдулла Хамзаев, представляющий интересы чеченской стороны, сегодня заявил журналистам: «Мы будем затягивать процесс всеми силами, пусть Буданов сидит как можно больше в тюрьме». Такая позиция защиты потерпевших вызвана, на мой взгляд, тем, что чеченцы не рассчитывают на суровый приговор Буданову, а его нынешнее содержание в СИЗО уже реальное наказание. Тем более, что вчера суд отклонил ходатайство защитников Буданова об изменении ему меры пресечения. Защитники просили освободить его из-под стражи и передать под ответственность командования Северо-Кавказского военного округа. Кстати, из перечня обвинений, предъявленных полковнику Буданову, обвинение в изнасиловании исключено еще на стадии предварительного следствия.
Мнение российских политиков. Бывший командир полковника Буданова, ныне губернатор Ульяновской области, генерал Владимир Шаманов.
Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. Случаи, безусловно, подобные имеют место. И в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают те же американцы или англичане, чтобы присутствовали элементы политики.
Президент Ингушетии, генерал, ветеран афганской войны Руслан Аушев.
Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине опасно. Есть нормы. Преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. Вот суд, а доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Говорить, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье, федеративной. И в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Вот если это чеченку насилуют, это все нормально. Можно простить. Вот тогда, извините, тогда давайте тогда оставим чеченцев в покое.
Дело полковника Буданова. Радио «Свобода». 12 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий представит Иван Толстой.
Литературный мир скорбит о кончине Курта Вонегута, одного из самых знаменитых американских писателей XX века, который умер в возрасте 84 лет в Нью-Йорке.
Прозаик Гор Видал сказал, он не был похож ни на кого, и он никогда не был скучен. Джоэл Блейфус, редактор чикагского журнала «In These Times», назвал Вонегута человеком, который сочетал едкое чувство юмора с четким моральным стержнем и всегда усматривал в предметах и явлениях самое главное. Лучшие книги Курта Вонегута демонстрируют его виртуозное мастерство гротеска и пародии. Он родился в 1922 году в Индианаполисе, изучал химию в Корнеллском университете, затем ушел на фронт, попал в плен и, будучи военнопленным, в феврале 1945 года стал свидетелем разрушения Дрездена англо-американской авиацией. Эти впечатления легли в основу романа «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Из других романов Вонегута наиболее известны «Колыбель для кошки» и «Завтрак для чемпионов». Последняя его книга, сборник эссе «Человек без родины», вышел в 2005 году. 20 апреля в Четаме, юго-восточная Англия, открывается тематический парк «Мир Диккенса». Устроители парка отрицают, что таким образом происходит диснеизация великого английского писателя, утверждая, что «Мир Диккенса» не будет похож на очередной Диснейленд. Они намерены строго следовать историческим и литературным фактам, создавая атмосферу Лондона первой половины XIX века и стараясь возродить интерес к Диккенсу среди молодежи. Среди старшего поколения британцев Диккенс по-прежнему делит одно из первых литературных мест наряду с Шекспиром. В парке, строительство которого обошлось в 115 миллионов долларов, устроены такие объекты, как обиталище Фейджина из «Оливера Твиста», камеры Ньюгейтской тюрьмы, катание на лодках «Большие надежды» и сувенирный магазин «Лавка древностей». Организаторы «Мира Диккенса» рассчитывают на 300 тысяч посетителей в год. Отметила свое 75-летие самая знаменитая обезьяна в мире – шимпанзе Чита, которая была звездой фильмов 30-40-х годов о Тарзане. В этих картинах Чита стала партнершей героя тех лет Джонни Вайсмюллера, олимпийского чемпиона по плаванию и киноактера, сыгравшего роль Тарзана в 12 фильмах. Читу привезли в США из Либерии, ее кинодебют состоялся в 1934 году, а последний раз на экране обезьяна появилась в 1967. Шимпанзе в дикой природе обычно не живут более 40 лет, однако в неволе доживают до 60 и больше. Последние 16 лет Чита обитает вместе со своим дрессировщиком в калифорнийском городе Палм-Спрингс, где проживают на покое многие звезды кино. В день 75-летия именинницу угостили тортом и диетической кока-колой.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ровно 46 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин, совершив виток вокруг Земли на космическом корабле, приземлился в Саратовской области и в тот же день на самолете был доставлен в Куйбышев. Так называлась тогда Самара. То, что первый космонавт проходил послеполетную реабилитацию в Самаре, было государственной тайной, рассказывает Сергей Хазов.
Пребывание Юрия Гагарина в Куйбышеве проходило в обстановке полной секретности. Официальная версия, озвученная в советских газетах и по радио, звучала так. Космонавт номер один после полета находится в одном из волжских городов. На самом деле Юрий Гагарин сразу после приземления самолетом вылетел в Куйбышев. Так раньше называлась Самара. Первыми Юрия Гагарина увидели работники аэродрома авиационного завода и немногочисленные журналисты. Вспоминает фотокорреспондент газеты «За Родину» Виктор Лишенко, которому удалось сделать первые после приземления снимки Гагарина.
Смотрим, около взлетного поля стоит много начальства. Мы стали в сторонку, ничего, ни разговоров, ничего мы не знаем. Мы только наблюдаем. И только самолет заглушил двигатели, вот у меня задача была. Ну, сейчас будет спускаться, называет майор Гагарин. Смотрю, нет, в форме космонавта. Он начал спускаться. Я начал съемку. Два кадра я сделал, пока шел по трапу. А потом обнимание пошло с начальством. Быстренько начали по машинам и поехали.
Юрий Гагарин по прилету в Самару вместе с охраной в количестве 5 сотрудников местного управления КГБ разместился в обкомовском коттедже на первой просеке. Это была фешенебельная по тем временам с водоснабжением и электричеством дача на самом берегу Волги. Сразу после приезда Гагарина осмотрели врачи. Затем на даче для него был устроен простой обед. Меню состояло из борща и котлет, вспоминает бывший работник обкомовской дачи Алексей. Алексей Семенов.
Конечно, без сомнения даже. Неописуемые чувства. Гордость за страну, за наших космонавтов. Впервые в мире полетел человек. Только у нас могли так. Конечно, вот сейчас летает в космос, никто и не знает, никто и не интересуется. Ну, так, промелькнет где-то. Запустили тот-то, тот-то, и все. Такие демонстрации тысячные, десятитысячные. Особенно вон у нас в Самаре проходили. Человека насильно не заставишь выходить на улицу, митинговать и радоваться.
Вечером 12 апреля прямо на обкомовской даче на первой просеке Юрий Гагарин докладывал главному конструктору Сергею Королеву о своем полете. 13 апреля первый космонавт катался на катере по Волге и прошел несколько медицинских обследований. Специально для Юрия Гагарина в военном ателье Приволжско-Уральского военного округа за один день пошили новую парадную форму, в которой утром 14 апреля он и вылетел из Самары в Москву для доклада членам советского правительства. Всем тем, кто обеспечивал пребывание Юрия Гагарина в Самаре, компетентные органы посоветовали не распространяться о том, где первый космонавт Земли провел первые три дня после своего исторического полета. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Рубрика «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» авторская колонка главного редактора издания Федора Лукьянова. Она посвящена любопытному тексту, который еще должен быть опубликован, однако уже оказался в распоряжении читателей. Речь идет о статье Юлии Тимошенко «Сдержать Россию». Она в конце апреля выйдет во влиятельном американском журнале Foreign Affairs. Федор Лукьянов обращает внимание на то, что уже сам заголовок статьи Тимошенко во многом исчерпывает ее содержание.
Заголовок, подзаголовок, источники российского поведения, а также вводная часть статьи сразу настраивают на нужный лад. Автор обыгрывает знаменитую длинную телеграмму американского дипломата Джорджа Кеннона, которого считают одним из главных идеологов холодной войны. Депеша Кеннона, работавшего в 1946 году в посольстве США в Москве, как и его статья «Источники советского поведения», опубликованная в Foreign Affairs годом позже, стала концептуальной основой политики сдерживания СССР. Эта линия оставалась в силе вплоть до кардинальных перемен, произошедших на международной арене на рубеже 1980-1990-х годов. От этого и отталкивается Юлия Тимошенко.
Несмотря на радикально переменившиеся политические условия, Тимошенко не видит особого различия между Советским Союзом второй половины 40-х и Россией начала 2000-х. Главный тезис Тимошенко изложен в начале ее статьи, отмечает Федор Лукьянов. Россия не может не осуществлять экспансию в отношении соседей.
Западные партнеры сосредоточились на поддержке реформ. Однако это не может заменить серьезные усилия по противодействию исконному российскому экспансионизму. Запад действовал так, будто прежние дипломатические соображения утратили силу. Но они не утратили силу, поскольку Россия охватывает геополитическую сердцевину мира и является продолжателем беспощадной имперской традиции.
Но корректно ли с исторической, политической точки зрения, наконец, с точки зрения здравого смысла, говорить о некоем исконном российском империализме и экспансионизме? Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
В этом вопросе сходятся абсолютно противоположные силы. Те, кто всячески пытается оградить, ограничить и взять под контроль эту самую империю, они бьют тревогу, как это вот делает Юлия Тимошенко, что, мол, не надо поддаваться иллюзиям, что реформирование России приведет к изменению ее исторической сущности, а надо быть начеку и всячески задействовать классическую концепцию сдерживания. С другой стороны, патриотическая часть российского истеблишмента, в общем, тоже отстаивает ту же идею, что Россия может существовать только как империя, то есть только как держава, которая проецирует силу вовне и таким образом укрепляет свои позиции.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде произошел взрыв в здании парламента Ирака. По сообщениям информационных агентств со ссылкой на очевидцев, есть много пострадавших. Лидер оппозиционного объединения «Другая Россия» не намерен менять планы проведения марша несогласных в Москве 14 апреля, несмотря на предписание властей. В городе Каркино сегодня утром совершено нападение на съемочную группу телеканала «Вести Южный Урал». Оператор группы ранен в бедро резиновой пулей. В России продолжает звучать резкая критика недавнего доклада Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в стране. Похищенный в секторе Газа сотрудник BBC Алан Джонстон, по данным главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, находится в добром здравии и безопасности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Рост ВВП России в 2007 году составит 6,4%, говорится в докладе Международного валютного фонда о состоянии и перспективах мировой экономики. Таким образом, по сравнению со своим предыдущим сентябрьским докладом, МВФ снизил оценку темпов роста российской экономики на 0,1%. Эксперты фонда также снизили прогноз инфляции в России в 2007 году с 8,5% до 8,1%. Согласно официальным оценкам российского правительства, рост ВВП по итогам нынешнего года составит 6,5%, а инфляция от 6,5% до 8%, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Наша модель роста по-прежнему ориентирована на растущий поток доходов благодаря росту нефтяных цен. Быстрее всего у нас в прошлом году, как и в предыдущем году, росли строительство и розничная торговля. И у нас сложилась модель экономики, которая бесперспективно, поскольку цены на нефть не могут расти до бесконечности, они уже в этом году, судя по всем прогнозам, начнут падать. Нам нужно что-то взамен создать, а пока еще никаких признаков этого нет.
Россия среди стран с переходной экономикой вышла на третье место в мире по размерам инвестиций на зарубежных рынках. Как говорится в докладе подразделения Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, в 2005 году объем прямых инвестиций российских компаний в бизнес за пределами страны достиг 140 миллиардов долларов, увеличившись в 7 раз по сравнению с 2000 годом. Тем самым Россия по этому показателю опередила такие страны, как Китай, Бразилию, Сингапур и Южную Корею. На первом месте по объему инвестиций в зарубежной экономике среди развивающихся стран по-прежнему остается Гонконг. Министерство промышленности и энергетики России внесло в правительство проект постановления о строительстве нового нефтепровода из России в Европу в обход Белоруссии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей министерства. Этот проект был предложен во время конфликта между Россией и Белоруссией в начале января 2007 года. Тогда в течение 3 дней российские компании не поставляли сырье в Европу по нефтепроводу «Дружба» из-за отказа Белоруссии пропускать нефть без уплаты российской стороной пошлины за ее транзит по белорусской территории. В середине марта президент государственной компании «Транснефть» Семен Вайншток заявил, что строительство нового нефтепровода может начаться уже весной, а завершится примерно через 1,5 года. Российский «Газпром» до 2030 года инвестирует 217 миллиардов рублей в развитие подземных хранилищ газа, сообщил представитель концерна Сергей Хан. По текущему обменному курсу это более 8 миллиардов долларов. Половину этих средств, как ожидается, «Газпром» направит на строительство новых подземных хранилищ топлива, 34% на реконструкцию действующих объектов, а 16% на расширение существующей системы транспортировки газа. Стратегия «Газпрома» предусматривает, в частности, что к 2010 году суточная производительность подземных хранилищ газа увеличится с 600 до 700 миллионов кубометров. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о платных автомобильных дорогах. Он, в частности, предусматривает, что платные автодороги в стране могут находиться исключительно в государственной или муниципальной собственности. Одно из условий их строительства – существование альтернативного бесплатного маршрута. По словам министра транспорта Игоря Левитина, уже определены регионы, где платные автомагистрали будут строиться в первую очередь.
Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными, потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги. Что мы планируем делать в ближайшее время?
Дилеры российского АвтоВАЗа 21 апреля начинают продажи нового автомобиля «Лада Приора», говорится в сообщении компании. Его базовая цена, рекомендованная заводом, составит 282,5 тысячи рублей, или в пересчете чуть менее 11 тысяч долларов. «АвтоВАЗ» – крупнейший в России автопроизводитель, выпускающий 70% российских легковых автомобилей и контролирующий более 40% внутреннего рынка. В 2006 году «АвтоВАЗ» изготовил примерно 970 тысяч автомобилей и автокомплектов. Вместе с тем объемы продаж завода в прошлом году снизились на 2,8% до 724 тысяч автомобилей. Объем золотовалютных резервов Китая, крупнейших в мире, увеличился с начала года более чем на 12% до 1 триллиона 200 миллиардов долларов, сообщил Народный банк страны. Второе и третье место в мире по этому показателю занимают Япония и Россия. Согласно последним данным, их золотовалютные резервы составляют более 900 и 346 миллиардов долларов соответственно, говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Если посмотреть на статистику роста золотовалютных резервов развивающихся стран, то они росли за последние там, лет 10 очень быстро. Это в значительной степени было спровоцировано кризисом азиатским, и потом в России кризис 98 года. И все страны поняли, что если у них не будет достаточного уровня резервов, то они могут испытывать проблемы во многом.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 92 копейки. На завтра 25,86. Евро сегодня стоит 34 рубля 80 копеек. Курс на пятницу 34,84. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении первого часа нашей программы традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. И посвящена она проблеме общей для стран Центральной, Западной, Восточной Европы, в общем-то, стран всего мира. Это кражи в торговых центрах. О том, как дело обстоит в Литве, разбиралась наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
В странах Балтии в прошлом году объем ущерба от магазинных краж увеличился на 4%. Более половины убытков на совести покупателей. За остальное несут ответственность нечистые на руку работники магазинов и поставщики. В Литве, как и в других странах, единый портрет типичного магазинного вора нарисовать не получится. Им может оказаться как уличный бродяга, так и солидного вида чиновник. Как скромная девочка-подросток, так и элегантная дама в дорогой шубе. 60% пойманных на воровстве в литовских магазинах – мужчины. Но это не говорит о большей честности женщин-покупательниц. Просто последние изобретательней и артистичней, утверждают работники охраны, становящиеся по ходу службы хорошими психологами. Объединяет же вороватых покупателей, среди которых немало иностранцев, неспособность устоять перед соблазном. Если кругом свободно разложены заманчивые товары, почему бы не попробовать так же свободно выйти с ними из магазина? Для одних воровство, если это не клептомания, не болезненное состояние, чуть ли не ежедневный приработок. Таких профессионалов опытный охранник может узнать по характерному поведению в магазине. Для других некое развлечение, игра, которой они разнообразят собственную жизнь. Литовской сети супермаркетов «Максима» воры причиняют ежемесячно убытков на десятки тысяч литов. Охрана успевает задерживать около 2000 человек, совершивших кражи, рассказывает представитель компании «Виктория». История якобы у Скайта.
Это могут быть и туристы из-за границы, из Польши, Италии, из Германии, которые пробовали внести товары. Потом есть такие люди, это их работа, они воруют товар ходовой, который можно быстро реализовать. Это и кофе, дорогие колбасы, шоколад, косметика, гигиенические принадлежности. Другие приходят, меняют одежду, переодеваются или меняют обувь и так пробуют выйти из магазина. Есть, которые кушают, берут развесной товар, орехи или изюм или конфеты. Надо смотреть на каждый случай отдельно. Те люди, которые на самом деле мало зарабатывают, или пенсионеры, они никогда не воруют. Это очень бывает редко. Очень. Возьмут, например, хлеб, маленький кусочек. В таких случаях мы им прощаем. Воруют и которые интеллигентно выглядят люди, и одеты элегантно, меняют напитки. Взял напиток из дорогой упаковки и переложил подешевле. Тоже недавний случай. Поймали девушек, подростков, которые наворовали больше, чем 400 литров было сумма косметики. Из нормальных семей эти девочки. Может, просто адреналин, и молодежь любят рисковать. Если конфликтная ситуация, или уже вор попадается в который раз, тогда, конечно, мы вызываем сразу полицию.
В странах Евросоюза общий ежегодный ущерб от воровства в магазинах составляет 32 миллиарда евро, то есть по 70 евро на каждого европейца. А на средства защиты от краж в торговле ежегодно тратится 8 миллиардов евро. В Западной Европе эти меры эффективны. Почему они хуже действуют в странах Балтии? Эксперты видят причину в том, что уровень развития систем безопасности и подготовки персонала охранных предприятий здесь отстает от общих темпов количественного роста торговых сетей, который в балтийских странах динамичен.
Все больше денег инвестируем в эту охрану. Это не только люди, которых мы обучаем, инвестируем и в видеокамеры, которые наблюдают за залом. Обучаем и наших продавцов. Учатся и другая сторона, которых и работа воровать. Они тоже совершенствуют и вырабатывают новые методы. Например, они специально делают в своих сумках двойное дно, ты там вложишь товар, он не пищит, не дает сигнал.
Сверкающий супермаркет для многих превратился в символ потребительского искушения, жертвами которого часто становятся дети. Недавно один подросток умудрился беспрепятственно, не оплатив, вывести из торгового центра в Вильнюсе один за другим около десятка дорогих велосипедов. Всякий раз мальчик изображал, будто велосипеду требуется ремонт. Об этом случае узнали лишь после того, как воришка расхвастался перед сверстниками. Профессиональные воры особенно активизируются в предпраздничные дни, пользуясь толчеей в магазинах. Объектом их внимания являются не только продукты, одежда, но и электроника, а также книги, особенно дорогие справочники, словари и энциклопедии. И применяют они иногда, как рассказала Виктория Якобаускайте, способы обмана, пока не разгаданные наукой.
Вы знаете, есть даже такие люди, которые гипнотизируют, начинают как-то манипулировать и психологически действовать на кассира, так что этот кассир сам отдает неправильно сдачу, и в финале он немалую сумму выносит. Этот кассир только через некоторое время понимает, что его каким-то способом обманули. И вот это бывает волнами. Не только в одном каком-то магазине, в разных магазинах, в разных сетях и в одно время как-то. Вот бывает, потом эта волна утихает. И потом опять появляется.
Остается только посочувствовать кассирам. Тяжелая работа.
Так же, как и врачам, и учителям. Это работа с людьми, эмоциональная. Но охрана ведь тоже должна не спать.
Сотрудником литовского универмага, одного из универмагов, беседовала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Темой первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы «Политический кризис на Украине». Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждый сочтет невыносимыми постоянные сообщения о раненых и убитых.
Союз правых сил подозревает в подкупе и обмане избирателей.
Трудно комментировать абсолютный правовой бред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы на Украине должны быть одновременно и парламентские, и президентские.
Все дебаты и даже фуршеты проходили в атмосфере абсолютной секретности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».